Хорошая возможность сегодня изучать Писание, изучать те темы, которые важны. Я думаю, что сегодня очень хорошая возможность снова поговорить о наших отношениях ко Христу или со Христом. Ефесянам мы продолжим, Бог даст нам следующее воскресенье или следующих неделях. Вот, сегодня мне хотелось бы как раз, когда будем участвовать в вечере Господней, сосредоточить внимание на том, насколько наши отношения со Христом фундаментальны, насколько наша радость в Нем является сбалансирована правильно. Если мы говорим о Христе, что Он решил самую главную проблему наших грехов, нашего отступничества, да, нашего грядущего суда, то вопрос ликования, он не должен быть каким-то сиюминутным. Он должен быть на уровне глубины сердца, он должен быть состоянием восторга. Есть несколько причин, и мы сегодня поговорим об этом. Точнее, я хотел бы сегодня говорить о нашей уверенности в спасении или уверенности в нашем Спасителе. Почему об этом сегодня хочу говорить? Возможно, связано с тем, что, во-первых, это огромная историческая тема, вокруг чего многие христиане на протяжении длительной истории церкви дискутируют. А с другой стороны, это субъективно связано с тем, что вот в этот период я достаточно много общался с людьми на тему уверенности в спасении, и, как мне казалось, возрожденные христиане не уверены в том, что они спасены. А я хочу сразу сделать такое примечание, что невозрожденных людей, которые посещают церковь, эта тема вообще не касается. Знаете, парадокс заключается в том, что есть невозрожденные люди, и они в своем спасении более уверены, чем возрожденные настоящие люди, которые исполнены какого-то трепета и страха, каких-то там нервозностей, какого-то переживания и неуверенности в том, где он будет, когда он умрет. А я буквально вот в качестве такого вот импульса, чтобы мы начали понимать, что такое на самом деле происходит. Эпизод из жизни Христа и его учеников, Луки, 10 глава, там где-то в районе 20 стиха, я сейчас прочитаю. Вот когда он посылал своих учеников на краткосрочную миссию, там была огромная группа, 70, там внутри этих 70, наверное, еще 12 были апостолов. Вот они вернулись оттуда, и как дети с огромным восторгом и наслаждением рассказывали, кто что делал, кто что видел, кто что переживал. Самый ключевой, наверное, восторг был в том, что простые рыбаки, ничего не значащие люди, вот вообще в обществе, да, они испытали на себе настолько огромную Божью силу, что радовались тому, что им бесы повинуются. Они просто говорили: «Во имя Христа выйди, освободись», обращаясь к человеку. И это работало. Вот послушайте, 20 стих, 10 глава Луки. «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И вот каждый раз, когда я об этом думаю, мне приходит одна мысль. Это была смешанная группа. Я с огромной долей вероятности допускаю, что там был Иуда Искариот. Вот что он услышал, когда Иисус, обращаясь ко всей этой группе людей, говорит: «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Он, наверное, подумал, что и его имя там. Кстати, там были те люди, которые впоследствии, 6 глава Иоанна, они оставили Христа и не следовали за Ним, потому что они были неверующие. Так вот, в церкви ничего не меняется. Всегда присутствует смешанная группа людей. Есть христиане, которые считают себя христианами, крещенные, и перечисляя все вот эти вот эпизоды в их жизни, членство в церкви, многие другие какие-то моменты, может быть, даже частично какое-то служение, но они в сути своей неизмененные. И они слышат слово, обращенное к ним, о прощении, об искуплении, о Христе, о Его постоянной любви. Они могут это принимать на свой счет. С другой стороны, есть в церкви настоящие христиане, но настолько слабы, возможно, в вере или каких-то других вещах, о чем мы сегодня с вами поговорим, что каждый шорох, который касается вот каких-то предупреждений или текстов, которые они читают, и у них текст просто в глазах загорается, они думают, что это против них, они думают, что они не спасены. Вот я хотел бы, чтобы мы сегодня могли поговорить об уверенности в спасении. Кстати, друзья, это учение библейское. Это не с того момента, когда пришел Мартин Лютер и Кальвин Цвингли и другие реформаторы, и они вот где-то взяли какой-то срез доктринальный, да, и они возвеличили это. На самом деле это библейское учение. Если хотите, возьмите и исследуйте этот вопрос. Вот просто начните изучать Библию именно с тем взглядом, что Священное Писание говорит об уверенности в спасении. Во-первых, это объективное спасение. Это то, что говорит Бог. Друзья, и независимо от того, насколько мы уверены или не уверены, Он сказал, и Он сделал, и так будет. Независимо от наших чувств, независимо ни от чего, то, что в нас происходит, это объективная реальность. Вот я два текста хочу прочитать. Коротенькие такие, Исаия, 49 глава. Кстати, Ветхий Завет, смотрите, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Вот Исаия берет самый противоречивый момент, где в обществе никогда такого не случалось, чтобы мать, которая родила ребенка, взяла его, просто выкинула. Забыла покормить, забыла позаботиться, забыла все сделать для своего дитя, которое, что нужно делать. Как бы риторический вопрос, забудет ли? И весь народ бы сказал, нет, нет. Смотрите, что пророк продолжает говорить дальше. «Но если бы и она забыла, я не забуду тебя». Это Бог говорит по отношению к народу жестоковыйному, несовершенному, во многом проблемному, но который со своей стороны проявляет колоссальную верность. Еще один текст из этой же книги, 51 глава, 6 стих. Исаия 51:6. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. Вот, смотрите, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет». Из Нового Завета, наверное, один из самых ярких текстов, которые можно было бы найти, Иоанна 10 глава, 28-29 стих. Иисус говорит по отношению к тем, за кого Он умер, к тем верующим овцам, которые знают Его, слышат голос и идут за Ним. Смотрите, «Я даю им жизнь вечную». Если разобрать вообще по косточкам каждое это слово, это потрясающе. Какой авторитет говорит? «Я», Бог говорит, «Я даю им жизнь невременную, вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». На секундочку остановимся здесь. Подумайте, насколько важно даже во взаимоотношениях внутри семьи иметь убежденность и уверенность, что супруги, они верны друг другу. Меня не удивляет мир, который лжив просто от подошвы ног до темени головы, в центре которого просто такой махровый эгоизм. Они вступают в брак ради самих себя, каждый, преследуя свои собственные цели. Но когда христиане обещают во всех условиях жизненных быть верными, каждая сторона ожидает, что то, что говорит муж или будущий муж и будущая жена, что эти слова правильные. И они собираются хранить эту верность. Даже если такое случается на протяжении длительных лет, и люди хранят верность, почему у нас может закрасться какое-то сомнение о Боге, что Бог не сохранит верность своих искупленных, за которых Он пролил кровь, по дороге растеряет? Я думаю, что вопрос даже не в нашей радости, а вопрос в том, что когда мы этим доктринам не верим, мы думаем, что Бог лжив, потому что делаем Его маленьким, а себя делаем большими. Его силу делаем слабой, а свое несовершенство или какие-то проблемы просто непреодолимыми. Вот наш текст, который я просто хочу как в заглавии прочитать. Сегодня не будет экспозиционная проповедь, будет тематическое размышление на эту тему. Но вот послушайте текст 1 Иоанна 5:13. «Вот я написал вам, верующим во имя Сына Божия». Смотрите, потрясающее утверждение. «Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Еще раз. «Это написал я вам». Заканчивает послание. То есть все, о чем он говорил, о славе общения с живым Христом и Отцом, о проблемах греха, о проблемах лжеучителей, о проблемах всего то, что было в его период. Это написал я вам с одной целью. Чтобы вы знали. Я посмотрел в греческом оригинале, там все написано в настоящем времени, продолжительном, чтобы вы знали и продолжали знать. Не будете знать, не когда-то узнаете. Кстати, у католиков в их вероисповедании, в доктринах есть прямо пункт такой, который проклинает верующих, которые уверены в своем спасении. Они считают это богохульством. Никто, они говорят, не может знать до тех пор, пока ты там не окажешься. Что делать с этими текстами? Иоанн говорит своим современникам, «Я хочу, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, в Иисуса Христа». И смотрите, еще один глагол. «Имеете». Уже сейчас, в настоящий момент, в вас протекает эта вечная жизнь. Она не наступит когда-то с момента физической смерти. Она уже в вас есть. Тот, кто живет в вас, он уже принес в вас жизнь. Зачем это Иоанн говорит? Потому что в тот период давление на церковь было такой силы, изнутри стали появляться росточки лжеучителей, лжеапостолов, Иоанн конкретно называет их антихристами, которые просто кислотой выжигали эти ростки истины, и они в каком-то смысле доминировали. Христиане могли задаваться вопросом, в чем сила этой веры? Где способность устоять? Откуда я знаю, что перед лицом каких-то мучений, трудностей, давлений и многих-многих каких-то других вещей я не сломаюсь? Это ободрение. Понимаете, наша вера, она должна иметь целостный взгляд от начала и до конца. Но пока мы находимся в середине, пока нас ничего не трогает, мы должны быть убежденными людьми в том, что наши отношения со Христом – это объективная реальность, в том, что это спасение вечное, оно нерушимое, непоколебимо, мы в Его руках. И многие болтуны, которые говорят, что я могу сам свою руку вырвать у Христа и уйти, мы немножечко попозже об этом поговорим. Все это измышления человеческие. Он сохранит тех, за кого Он умер, кого Он искупил, кого Он приобрел, кого Он привел в свой дом, в свою семью. Я хочу, чтобы мы рассмотрели сегодня с вами две грани об уверенности в спасении. Первое, мы посмотрим на причины, почему все-таки у возрожденных христиан появляется неуверенность в спасении, почему многие возрожденные люди живут, поступают, ведут, чувствуют, как будто бы те люди, которые не спасены. И второе, мы посмотрим, насколько понимание этой доктрины дает богатство, благословение в том практическом хождении духовной жизни пред лицом Господним. Так, первое, мы посмотрим на несколько причин, почему христиане не испытывают или могут иметь какое-то сомнение в вопросе своего спасения. Так, первое, да, эти пункты, они не богодухновенные. Это, скорее всего, взято из наблюдений, чтений, из размышлений. Но тексты Писания, которые я буду приводить, они прямо будут касаться тех вопросов, о чем мы с вами поразмышляем. Так, первое – это непонимание Евангелия. Возможно, возрожденные люди не совсем понимают, что такое благая весть. Человек мог пережить возрождение в силу действия одностороннего Бога по отношению к сердцу человека. Да, мы слышим свидетельства. Мне вчера прислали тоже коротенькую такую нарезку из проповеди, сказали, обрати внимание на определенную минуту и секунду, когда один из христиан свидетельствовал о себе, как он уверовал. Вот что он сказал. Мне в 15 лет пришло в голову принять Христа. Вот его просветила мысль вот взять и принять Христа. Я не хочу судить этого человека. Но я дальше слушал, и я понимал, что весь вопрос его спасения касался исключительно того, что в нем родилось. И он это приписывает на свой счет. Я думаю, это неверное понимание Евангелия. И вы знаете, при первом его согрешении, не знаю, сколько он уже за это время нагрешил, он уже взрослый мужчина, что он чувствует? Ему пришло в голову, он принял Христа, а что-то пришло в голову греховное, и он отрекся от Христа. И эти люди каким-то образом переживают вот этот вот процесс. Я, значит, духовно умер теперь, если я согрешил. И теперь новый процесс возрождения должен во мне произойти. И люди барахтаются в своей собственной теологии постоянно и до бесконечности. Вот они точно похожи на зебру. Вот эти черно-белые полосы в жизни, они контрастные. Сегодня у меня хорошо, потому что я вот на высоте, я раньше встал, я вот чувствую себя уверенно, я почитал Писание, помолился Богу, я засвидетельствовал кому-то. А бывает так, что ты чувствуешь себя самым низким и самым грязным. Из-за того, что кого-то оскорбил, где-то ляпнул что-то жестокое, думал пошутить, ободрить кого-то, а ты унизил, и ты понимаешь, что нет возможности извиниться. И что с этим делать? Люди в этой точке чувствуют себя неспасенными людьми. Или, по крайней мере, они не могут дать оценку, что с ними внутри происходит. Причина всегда заключается в том, что они неверно понимают Евангелие. Вот эти вот тексты, «Се стою у двери и стучу», например. Помните, да? «Если кто услышит и откроет дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». И люди думают, а насколько широко я открыл дверь? А насколько я эту трапезу для Господа правильно приготовил? А не веду ли я себя так, что я могу его выгнать из своей комнаты? И а если? Они упускают внимание того, что этот текст вообще не касается вопроса покаяния. Это не призыв к тому, что человек должен принять Христа. Да, мы грамотные, мы понимаем, что нужно смотреть контекст. И вот эти первые три главы как раз-таки напрямую касаются церкви. Эта церковь выдавила Христа своим самодовольством, своей какой-то такой самодостаточностью, да, что он просто говорит, ну, пустите меня. Но это не касается вопроса спасения. Понимаете, правильный взгляд на спасение – это просто камертон. Он настраивает все струны, он настраивает все ноты в правильном диапазоне, где под этот звук будет слагаться весь остальной звук. Если мы неверно закладываем фундамент, строение дома будет кривым. Вот в чем правильное Евангелие. О чем мы вот с вами, я надеюсь, подробно изучаем послание к Ефесянам, где апостол Павел говорил, помните и знайте, как вы уверовали, кем вы были, кем вы стали и как вы стали. Вот эта доктрина духовной мертвости от бытия до Нового Завета, она прослеживается абсолютно четко, без всякого нарушения, потому что один и тот же Дух Божий, он вдохновлял авторов на ясное понимание того, чтобы показать природу человека. Ты духовно мертв. Если ты духовно мертв, ты не можешь захотеть спасения, ты не можешь выбрать праведность, ты не можешь выбрать святость, ты не можешь просто утром проснуться и захотеть поклоняться Богу ни с того ни с сего, захотеть избрать себе такую компанию людей под названием церковь, верующие. Естественно, это не происходит. Евангелие, радостная весть, как раз-таки заключается в том, Бог нас находит. Он приходит в нашу жизнь. Он возрождает, Он делает своими детьми. Юридически, да, я не буду на этом долго останавливаться, Он нас усыновляет, Он нас полностью оправдывает. Но субъективно Он входит в нас Духом Божьим и живет в нас. И мы это чувствуем. Мы это испытываем. Итак, первая причина, почему люди не уверены в своем спасении, они неправильно понимают Евангелие. Для них Евангелие – это просто 4 духовных закона. Для них Евангелие – это просто повторить молитву покаяния. Это логическая система убежденности в том, что человек, ты грешник, не отпирайся, есть доказательства, ты сам можешь сказать, что это так, поэтому ты должен покаяться. А раз ты покаялся, и я надеюсь, что это искренне, то тогда мы это соединяем вместе, и это получается спасение. Человека поздравляют, обнимают, целуют, дарят ему Новый Завет, готовят его к крещению, мочат его в воде. Внутри ничего не произошло. К сожалению. Еще одна причина. Это высокий стандарт Бога. Когда мы вошли в мир взаимоотношений с Богом, мы читаем тексты, они становятся для нас проблемой. «Будьте святы, как я свят». «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». Когда из кафедры звучит Слово Господне с обращением к народу Божьему о святой жизни, о праведной жизни, о том, что Бог ненавидит грех, о том, что Бог ненавидит лицемерие, о том, что Бог видит все, знает наши мысли, знает наши чувства, знает нашу мотивацию, поведение, абсолютно все пронизывает и собой наполняет, и что Бог нелицеприятный судья. Наша совесть приходит в беспокойство. Высокий стандарт Бога, праведности, святости, справедливости, истины, посвященности, кристальности, абсолютно всего того, что Бог обращает к людям, мы это слышим. Что это нам дает? Оно атакует нашу совесть. Оно никогда не даст утешения. Никогда. Я не говорю, что это плохо или это неправильно. Но если мы сосредоточены на этой части, мы всегда будем заниматься рудокопством, выкапывать из себя, я не думаю, едва ли какие-то там ценные сокровища. Мы всегда будем доставать из себя что? Несовершенство, грязь. Это причина. Это причина, по которой многие христиане могут быть не уверены в спасении. Евреям 10 глава 14 стих. Вот эта истина, которая должна нас ободрять, и мы должны ее знать и понимать. Ибо Он одним приношением, смотрите, навсегда сделал совершенными освящаемых. Другими словами, Христос, вот радостная весть, прожил от младенчества до зрелости нашу человеческую жизнь. И этого было настолько достаточно пред Богом, чтобы видеть, как Он вел себя в детстве, в юности, в отрочестве, в зрелости, как Он вел себя с друзьями, как Он вел себя в семье, по отношению к родителям, по отношению к женщинам, к деньгам, к времени. Во всех сферах Бог Его провел настолько мощно, чтобы нам засчитать Его заслуги. Он навсегда сделал совершенными освящаемых. Если вы возрожденный человек, и вы даете себе оценку, наблюдая за собой, что вы таковым являетесь, посмотрите на заслуги Христа. Стандарт Бога остается непоколебимым. Его никто не отменял. Но всякий раз, когда в нашей жизни происходит какого-либо уровня несовершенства, то, что мы замечаем, Бог его также не замечает, потому что весь взгляд Он обратил на Своего Сына Иисуса Христа. Я иногда с людьми, которые отстаивают точку зрения в том, что возрожденный человек может потерять спасение, говорят о том, что ну вот же есть грехи от тяжелого уровня, ну, от благородных таких, менее ярких, это словесные какие-нибудь там прегрешения потом в поведении, и потом, ну, мало ли, вот Давид, да, вот там согрешил, или как Саул согрешил, и там вот в один котел все истории накидывают. А знаете, что на самом деле Бог требует? Если брать, я всегда привожу, это не новая иллюстрация, я иногда к ней прибегаю для того, чтобы более ясно было. А в каждом человеке живет вирус герпеса, да? В принципе, 99,9 населения планеты, вот они носители этого вируса. Простуда и все остальное, или слабый иммунитет, оно сразу проявляет его где-то там, делает его очевидным. Вот знаете, что люди говорят, которые верят в потерю спасения и верят в абсолютную свою святость? Вот следующим образом, если взять с вирусом герпеса. Они говорят, самое главное, чтобы у тебя на губах этого герпеса не было. Вот если у тебя его нет, значит, с тобой все в порядке. Мне тоже смешно. Знаете, куда метит Бог? Этого вируса не должно быть где? Внутри. Вот его стандарт. Мы не можем по определению избавиться от него. Так вот, вирус греха, он в нас. Он в нас есть. Иногда он на губах проявляется, на глазах, в ушах, в руках, в ногах, в делах, в чем угодно. Что с этим делать? Это, кстати, ведет нас к следующей проблеме. Потому что возрожденные христиане всегда замечают в себе греховность. Вы никогда не задавали себе вопрос, если я спасенный человек, уже столько лет верующий, если я занимаюсь служением, наставляю других людей, если в вашей семье есть дети, вы их воспитываете, как нужно жить, если есть неверующие соседи, которым вы указываете путь к жизни, и потом что-нибудь. Как я мог? Верующий ли я вообще? Поступают ли так христиане? Особенно, если уже есть стаж какой-то жизни. Возможно, я не спасенный человек. Помните апостола Павла, который говорит, я знаю, что закон духовен. Он касается жизни духа. Что он о себе говорит? Я плотян, продан чему? Продан греху. Это Павел не говорит о себе личное свидетельство, до уверования, кем он был. Он говорит о себе, как об апостоле. Почитайте 7 главу Римлянам, посмотрите, как Павел сокрушается о том, что он видит противоборство двух этих сил, живущих в нем. Когда он просто восклицает и говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела? Я его ношу с собой, оно просто побуждает меня делать то, чего я не хочу, а то, чего я хочу, оно просто блокирует и препятствует. Если бы в этот момент, когда он писал, взять его за руку, сказать, Павел, стоп, ты веришь, что ты спасенный человек, что ты возрожденный, при всем том, что ты можешь наблюдать в себе? Он бы сказал, подожди, дай допишу 8 главу, 1 стих. Нет ныне никакого осуждения. Кому? Кто не грешит? В ком вируса греха нет? В том, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, а по духу. Тот, кто новый внутри, этим ободряет Павел людей. Это красиво. Это точно, это честно. Наблюдая за жизнью апостолов, да, мы видим Петра до Пятидесятницы, мы видим Петра после Пятидесятницы, мы видим Петра, который написал послание, мы видим Петра в разных обстоятельствах. Что мы в нем замечаем? Мы замечаем в нем Петра и человека ветхого, Симона Петра, и человека нового. Камень, скала, который в Божьих руках. Поэтому высокий Божий стандарт, он будет атаковать нашу совесть. Нам нужна благодать для того, чтобы мы видели, что совершенство, которое обращено к нам, оно находится в Иисусе Христе. Если мы находимся во Христе, наша греховность, она закончится тогда, когда закончится физическое дыхание. Поэтому все, что проявляется в нас, это не свидетельство того, что мы невозрожденные люди или не спасенные, или теряем спасение. Я говорю, невозрожденных людей, то, что я сейчас говорю, это не касается. Следующий момент. Слабый духовный рост. Многие христиане замечают, что они очень медленно растут. Возможно, они могли сказать, что я вообще не расту, никаких плодов веры во мне нет. Это касается таких видимых моментов, да, как глубокое изучение Библии. Это вот посвященное глубокое предстояние верующего в молитве. Наслаждение Богом, понимание Его, радостью о Боге. Это касается свидетельства неверующим людям. Если мы видим, что Писание побуждает нас это делать, и в нас этого нет, очень легко, чтобы вина атаковала нас. Наш слабый духовный рост, он может придавить нас. Вот ободрение, друзья. Если вы живой человек, духовно живой, новый человек, все живое растет. Обязательно. Медленно, но растет. Есть, конечно же, условия, когда люди могут расти медленно, потому что в силу разных обстоятельств, где они находятся. Если какое-то деревцо все время в тени, да, но оно будет расти медленнее, чем его сверстник, который на солнце, туда чаще вода попадает и хороший грунт. Но если это Божье дерево в Божьем саду, оно будет расти. Когда рождается ребеночек, смотрите, он не рождается с одной рукой, с одним ухом, для того, чтобы в процессе доросло что-то. Рождается и растет все вместе то, что уже дано. И оно потихонечку, потихонечку, потихонечку развивается. Обращайте внимание не на то, чего у вас нет, а на то, что у вас есть. Обращайте внимание не на тех людей, которые пришли позже вас в церковь и выросли, и уже за кафедрой проповедуют, или вот активные такие люди. Сравнивайте сами себя с собою. Посмотрите, кем вы были до уверования, кем вы стали. Посмотрите, поменялись ли ваши вот духовные, вкусовые рецепторы относительно Бога, относительно Слова Божьего, относительно отношений с людьми. Как вы еще можете сказать, что вы возрожденный человек? Именно наблюдая за собой. Если эти проявления существуют, даже если вы медленно растете, пусть это не будет препятствием и причиной для того, чтобы вы были слабы в том, что вы не спасены или можете потерять спасение, потому что. Следующее, достаточно интересное, распространенный такой симптом Иова, это тогда, когда христиане не видят Божию благословляющую руку в жизни своей. В последнее время, в период человекоцентризма, вот этого вот гуманизма, когда даже в церквях человек в центре стоит, его воспевают, его восхваляют, что все вокруг тебя, все вот, особенно раз ты Божий человек, значит, у тебя не должно быть никаких проблем, ни духовных, ни физических, ни материальных. Знакома вам, да, такая доктрина? Несмотря на то, что мы не проповедуем подобных вещей, если человек живет очень просто, и он в своей жизни молится о чем-то Богу, Бог ему не отвечает. Есть какая-то цепочка трудных событий в жизни, начиная от физических немощей, болезней, потерь, может быть, финансовых каких-то скудных событий. Одиночество. Вопрос к Богу. Ты вообще обращаешь на меня внимание? Являюсь ли я дитем твоим? Если я не вижу его такой, с нашей точки зрения, благословляющей руки в нашей жизни, это может вызывать сомнения в нашем спасении или в нашей принадлежности Богу. Послушайте, то, что Петр говорит во втором послании, а 3 стих 1 главы. Мы недавно слышали проповедь на этот текст. «От божественной силы Его даровано нам все потребное». Все потребное для жизни и благочестия. Проблема в том, что слово «все» мы по-разному трактуем. Вот Бог говорит вам: «Все я дал для того, чтобы вы физически жили». И я знаю, кому сколько прожить, с каким здоровьем, с каким достатком, в каком окружении. Я вас поместил, и я знаю, что такое все. А мы говорим: все, но не все. Мы снова переводим акцент с Божьего обетования, с Его верности на свою какую-то примитивную жизнь. И задаем вопросы: спасен ли я? Вот собирайте это в копилочку, и вы увидите, что это бетонная плита всех этих проблем, начиная от неправильного Евангелия, от высоких стандартов Бога, личной греховности, слабый духовный рост, какие-то трудности в жизни. Все это, возможно, человек будет испытывать, даже возрожденный, что с его жизнью духовной что-то не так. Ну, еще несколько моментов. Неспособность ощутить полноту Божьего прощения. Знаете, вот, возможно, людям трудно простить себя или понять, что Бог мог простить за те грехи, которые мы сделали до уверования. Тоже недавно читал одну статью, выражение такое, очень красивое, в том, когда один человек исповедуется пред Богом и говорит: если бы я был на твоем месте, я бы такого человека, как я, не простил бы. Иногда мы думаем о себе так. В нас на самом деле живет не просто безобидный вирус герпеса, который можно там за неделю просто вытравить внешне. В нас живет монстр, который сдерживается сильной Божьей рукой. И иногда этот монстр, он здесь нам фильмы какие-то крутит, и мы понимаем, что это что-то ужасное. Возьмите, вспомните свою жизнь, те явные грехи, которые вы делали. Особенно это может касаться женщин, их периодов, когда они аборты делали. Возможно, это будет касаться людей, которые свою семью бросили, оставили жену с детьми, вот, которые где-то оболгали кого-то, человека с работы выгнали. Ну, разные ситуации такие, они могут шлейфом за нами идти и просто уничтожать нас. И нам кажется, что таких подонков невозможно простить. Если я это помню, если я к этому возвращаюсь, значит, этот грех не исповедан. Кстати, многие люди при исповедании говорят: ты покаялся, да, покаялся, ты перечисли все твои грехи. Ходил ли ты к бабке, к детке, были ли какие-нибудь там сеансы экстрасенсорики, было, вспомни, потому что вот это ты просто в свою христианскую жизнь принесешь, и оно будет разрушать твою дух, или будет препятствовать твоей духовной жизни. Так ли это на самом деле? Друзья, нет. В этом радостная весть. Когда Христос умер за нас? Во временном отрезке. До того, когда мы пришли в этот мир. 2000 лет назад Он умер за грехи наши. За те грехи, которые еще не были сделаны. Он умер за будущие наши грехи. Он умер за наши прошлые грехи, когда мы сделали их во времени. И опять-таки за те грехи, которые мы еще не сделали. Им полностью все покрыто. Это радостная весть. Вы это можете не чувствовать, но это истина. Так Бог смотрит на нас. Мы должны внутри испытать эту свободу. Вот что дает красоту и комфорт в отношениях с Богом. Осознание того, что Он простил нам наши грехи. Колоссянам 2 глава 13-15 стих. Послушайте, я хочу прочитать. «Вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей». Павел всегда конкретен и четок в своих определениях. Он показывает, кем вы были. Смотрите, кем вы были. Мертвые во грехах. «Оживил вместе с Ним». Вот эта фраза. «Простив нам все грехи». Прошлое, настоящее и будущее. «Истребив учением бывшее против нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств, властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Ну и последнее. Возможно, предпоследнее. Маленькая такая ремарка еще. Знаете, многие люди думают, что я не могу быть 100% уверенным в спасении, если я наблюдаю за другими людьми, которые ушли в мир. Особенно яркие личности, когда люди 100% вот визуально показывали, демонстрировали духовные плоды обращенного сердца. И потом мы видим, что он живет просто как язычник, который вообще не знал Бога и наслаждается грехом еще больше, чем до уверования. В Писании есть эти намеки, тексты. Они вышли от нас, потому что они были наши. Да, они были с нами, но они ушли от нас. Есть лжеапостолы, лжепророки и многие другие вещи, которые вот заставляют нас внутри переживать. И тогда мы говорим, возможно, это возрожденный, спасенный человек, который потерял спасение. Что бы вы ответили? Я бы тоже так сказал. Скорее всего, он и не имел этого спасения, настоящего возрождения. Потому что обетование Христа заключается в том: «Овцы мои». Смотрите, Он обращает внимание на природу. Не свиньи мои, не козлы мои, овцы мои. Те, у кого новая природа, овцы мои, они слушают, знают мой голос, слышат его и покорно идут за мною. И вот те, кто мои овцы, они не погибнут. Я их буду хранить, защищать. И тот, кто дал мне их, больше всех. Мужчины, когда вы идете со своей женой, и кто-то хотел бы напасть на вашу жену, забрать, не знаю, там, сумочку, цепочку, колечко или еще чего-нибудь, первое, что нужно сделать для этого, это обезвредить вас, мужчин. Правильно? Потому что вы будете противостоять. Сначала победить нужно сильного, чтобы разобраться со слабым. Если вы помните, когда был Тимур, он обратил интересную вещь, может быть, вы упустили, относительно сатаны, который готов расправляться с христианами легко и просто. И он может это сделать. Причина, по которой мы сегодня сохранены, это не потому, что у сатаны нет сил с нами справиться, потому что у него нет возможности победить Бога. И он правильно сказал по отношению к Иову: «Я не могу его проверить, я ничего не могу с ним сделать, по той причине, что ты круг очертил вокруг него. Давай забери руку свою от него и пусти меня в сферу его жизни». Вы видите, какое торнадо разрушительное в жизни Иова принес этот человек, человеку вот эта вот личность? Оказывается, он может стихиями управлять. Он может управлять людьми, чтобы в этот момент нужно прийти и ограбить. В его власти болезни. Он может все это делать. Поэтому причина, по которой мы сохранены, не наша сила, не наша способность, не наш духовный рост, образование или еще чего-нибудь, исключительно в том, что сильный Бог посвятил себя нам, и никто не похитит нас из руки Его. Это истина. Последнее. Может быть, вы добавите это, к этому списку еще что-то. Последнее. Многие люди обеспокоены о своем возрождении, уверенности в спасении по той причине, что они не помнят дня своего возрождения. А мне часто приходится слышать, когда люди говорят, ну вот твоя жизнь контрастная. Ты был вот таким, вот это вот делал, потом встретился со Христом, перестал это делать, и вот Бог изменил тебя, это все очевидно. Я рос в христианской семье. Я рос в окружении молитвы, чтения Писания, посещения воскресной школы, там, христианских лагерей. И вот до момента, когда я понял, что мне нужно принять Христа. Я не помню, когда это было, люди говорят. А еще если послушать Пол Вошера, который говорит, как вы, если вас собьет грузовик, вы не заметите, не почувствуете? Но если вас Бог посетил, и вы говорите, я не помню, я не знаю. Возрожденные люди думают, ну да, я не помню этого грузовика. Все как-то, как будто бы тень пролетела этого грузовика мимо меня, меня не зацепило. Но я не хочу оспаривать, что все должны помнить день своего покаяния. Мне хотелось бы, чтобы так было. На самом деле, если люди замечают какие-то события, встречи с людьми, то пройти мимо этой встречи с Богом, когда это было, я думаю, что, возможно, не в дне и часе вопрос. Вопрос в каком-то переломном моменте. Человек может сказать, как слепорожденный, а потом исцеленный. Помните, что он говорил? Не знаю, кто такой Христос. Знаю одно. Был слеп, а теперь вижу. Вот что возрожденный должен говорить. Не знаю, когда это точно произошло. Знаю одно. Был мертв, а теперь жив. Любил грех, теперь ненавижу. Бежал от Бога, теперь стремлюсь к Богу. Не понимал Писания, теперь я без него жить не могу. Я хочу им насыщаться, мой разум, мой дух, мою личность. Я вот пренебрежительно относился к церкви, высмеивал христиан, не понимал, не было ни одной причины быть среди них. Но теперь моя жизнь связана с церковью. Я был бунтарем, теперь я хочу быть послушным Богу. Если это возрождение, тогда я новый, тогда я живой. Ну, теперь кратенько, друзья. Я хочу поговорить о тех благословениях, в той грани понимания возрождения и уверенности в спасении, или точнее, уверенности в Спасителе, который приносит нам благословение в нашу жизнь. Вы знаете, наблюдая за верующими людьми, это достаточно интересный момент, потому что сегодня верующие и церковь в целом демонстрируют миру кое-что. Я не скажу, что все, но кое-что о Боге невидимом. Вы рассказываете людям о Христе. Вы приглашаете людей в церковь. Подумайте. Если вы сами не уверены в себе, в то, что Бог сделал, простил, хранит, любит, благословляет, несмотря на всю эту амплитуду вращения, да, в своей жизни, от каких-то диапазонов крайности до каких-то взглетов. Вот приглашаю людей ко Христу. Какую вы перспективу или мы перспективу можем им дать? Как писал в книге «Классическое христианство» Боб Джордж, вот, он начал исследование своего богословия, уверенности в спасении этой фразой. «Приди ко Христу и стань такой же несчастный, как я». Это обман. Если я прихожу ко Христу, и Он меня обогащает всем, то эта доктрина животворит меня, и я другим людям это говорю. Вот благословение, которое приносит с собой уверенность в спасении. Во-первых, это побуждает нас к благодарности Богу. Я вам быстро даю ссылки. Псалом 102. Почитайте, насколько исполнен радости псалмопевец, когда он говорит, что «Ты прощаешь беззаконие». Душа моя ликует. 102 Псалом. Колоссянам, 1 глава, 12-13 стих. Павел говорит, благодаря Бога, то, что Он избавил нас от тьмы, от греха, от силы зла и власти греха, и ввел в царство возлюбленного Сына. Вот к чему это ведет понимание. Я исполнен благодарности. Понимаете, если вы верите в сотрудничество, в спасение между вами и Богом, вы всегда будете слабым звеном. Вы всегда будете чувствовать, что вы чего-то не делаете, вы можете отречься от Христа, можете уйти в силу разного давления или обстоятельств каких-то. Либо наоборот, будет зашкаливать: «Я молодец, я сегодня хорошо Бога прославил». Но если вы понимаете, что весь труд необходимый, то, что нужно было сделать вам, сделал Христос, это приведет к благодарному сердцу. Следующее. Оно побуждает к освящению. 1 Иоанна 3:3. «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Вы слышали, когда люди говорят: «Ну, теперь очень легкая доктрина. Спасен раз, спасен навсегда, если ты в безопасности». Какой логический вывод люди делают? Делаешь все, что хочешь. Помните, я вам рассказывал, когда Саша Калинский общался с одним пастором? Именно на эту тему. И он говорит: «Я теперь все, спасен, да, и теперь уже, вот просто Бог обнулил все мои грехи, и я свободен, я вот счастлив». И что ты хочешь сказать: «Я сейчас могу, вот если я сейчас пойду грешить, я же могу пойти грешить». Саша говорит: «Ну давай, иди». «Я иду». «Ну давай, обувайся, иди». «Ты пастор, мне говори, чтобы я шел грешить». «Да, давай, давай, иди». И вот у них эта словесная перепалка была несколько минут. В конце концов он говорит: «Нет, не пойду, не могу». Почему? Да природа новая. Всякий, имеющий надежду на Него, на красоту этой вечной жизни, что он делает? Очищает себя. Он спас нас, мы сегодня читали Ефесянам, да? Он избрал нас в Нем, предопределил для чего? Для того, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот это цель нашей жизни. Он спас нас, грязных, для того, чтобы мы освящались, для того, чтобы мы преобразовывались в Его характер. Я иногда встречаю некоторых христиан, которые могут себе кубышечку опия для удовольствия, для вот, бодрости закатить, могут выкурить пару сигар, могут там побаловаться коньячком, там, водочкой или еще чем-нибудь. Попробуйте с ними поговорить о том, что они не уверены в спасении. На куски порвут с любовью христианской. Но эти тексты как раз-таки говорят о другом. Наша безопасность не ведет нас к вседозволенности. Почитайте Римлянам 3 главу, где апостол Павел говорит. Он просто возмущается, говорит: «Некоторые клевещут на нас, что мы учим, чтобы делали зло, чтобы вышло добро. Делайте грех, чтобы умножилась благодать». Ни в коем случае. Поэтому уверенность в спасении, кроме благодарности, она ведет нас к освящению. У меня есть цель. Зачем мне возвращаться на ту блевотину, из которой меня достали? Я, наоборот, хочу удаляться от этого берега, от этой границы, от всего того, там, где я был, на этой помойке. Но когда я на этих улицах нечаянно оказываюсь, снова пропитываюсь этой вонью, грязью, я не испытываю наслаждения. Овца не любит, не может валяться в грязи. Она встает и ищет чистоту. По одной простой причине. У нее новая природа, новый господин, новый хозяин, новые ожидания, ощущения. В этом красота. Поэтому доктрины об уверенности в спасении не нужно бояться. Ей нужно жить, нужно радоваться, нужно благодарить Бога, нужно идти путем освящения. А следующее. Оно побуждает нас к послушанию Богу. 1 Петра 1:14. Следующее, оно побуждает нас к служению. Я прочитаю отрывок. 1 Коринфянам 15:58. 1 Коринфянам 15:58. Вот что Павел говорит этой странной церкви в этом городе с этим набором странных очень проявлений. «Итак, братья мои возлюбленные, Вот кем он их считает, этих несовершенных, тех, кого он называл плотскими верующими, которые в суды друг на друга подавали, которые неправильно вечерю Господню практиковали, которые извратили вопрос духовных даров и много того, чего мы знаем в этой церкви. Он называет их братья возлюбленные. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Если вы не уверены в своем спасении, есть ли смысл трудиться? Зачем делать? Зачем делать то, что не имеет смысла? Но если мы знаем, что мой труд, который я делаю, Бог принимает, оно мотивирует меня к тому, чтобы трудиться в Его Царстве. Если вы пришли на работу, устроились и начали бы выяснять абсолютно все детали ваших рабочих обязанностей, вам сказали, ну, как человек с послужным списком образования вы устраиваете, но единственное, мы не уверены, что будем платить вам зарплату. Была бы вот ревность, мотивация к работе. Даже если вы очень любили свою профессию, если вы не понимаете, что вы в Божьей семье, вы Его инструмент, вы трудитесь, и вы можете думать, что это все напрасно. Вот утешение. Ваш труд нечетен пред Господом. Следующее. Уверенность в спасении, она производит радость в душе. Я не буду читать, я вам дам ссылку. 50-й Псалом, 14 стих. Давид после своего тяжелейшего падения в жизни говорит: «Господи, верни мне радость спасения». Не верни мне спасение, оно у меня есть. Грех украл эту радость. Верни мне эту радость. Потому что настоящее спасение, которое испытывает христианин, оно животворит радостью. Христиане, спасенные, искупленные, принятые, полностью прощенные, которые осознают благодать Христа, это радостные люди, это счастливые люди, это сбалансированные внутри. Они не просто всегда ходят с беспричинной улыбкой. Это глубинная радость, это состояние безмятежности, зная, что Бог животворит. Следующее, достаточно интересно, производит стойкость в страданиях. Я хочу прочитать. Римлянам 8 глава, 38-39 стих. Смотрите, что Павел говорит. Он использует это слово. «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Вы слышите? Павел говорит: «Я уверен». Почему ты уверен? Именно по той причине, что через все, что он написал здесь, он прошел. Он прошел через голод, прошел через побои, прошел через одиночество, прошел через отвержение, прошел через разного рода искушения, которые были в его жизни, прошел через скудную жизнь, прошел через предательство, через отвержение даже близких людей. И вот он говорит: «Я уверен». Какого бы уровня страдания ни пришли, уверенность в том, что никто и ничто не сможет отлучить нас от любви Божьей. И последнее. Можете тоже продолжить, если у вас есть понимание. Оно производит мир в сердце перед лицом смерти. Знаете, что смерть – это самый лучший тест нашей веры. Благополучие никогда ничего не говорит о нашей вере. А комфортная жизнь, безмятежные дни ничего не говорят о нашей душе, о нашей личности. Вот именно тот период, когда вы знаете, что вы скоро умрете. Вот то, что Павел писал Тимофею. Второе послание, когда... Перечитайте его. Я вот буквально вчера его перечитал. Я понимал, что это Божий человек. Потому что он обращает внимание не на свой страх или скорбь, или какие-то трудности. Он переживает о церкви, переживает о своих учениках, переживает о чистоте церкви, о безопасности ее. Смело взирая на ту веху, которая должна прийти в его жизнь. И он говорит, я знаю, что меня ожидает. Я становлюсь жертвой. Мне приходит конец. Но послушайте, что он говорит. 2 Тимофея 1:12. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на определенный день». Сделайте себе татуировку вот этого текста. Ну, хотя бы не такую, да, вот постоянную. Напишите себе ручкой где-нибудь, хотя бы сноску. 2 Тимофея 1:12. Обращайтесь к этому тексту всегда, когда вы в благополучии, когда вы в трудностях, в любых ситуациях, и задавайте себе вопрос, я знаю, в кого уверовал. Знаете ли вы, в кого вы уверовали? Если вы знаете, что вы уверовали в истинного Бога, не придуманного нами Богом, но в Бога, который открылся нам, Искупителя Иисуса Христа, тогда вы можете сказать, я уверен, я уверен. Вот эта доктрина уверенности, что не я, а Он силен сохранить залог мой, то, что Он дал мне Духа Святого, то, что Он дал мне спасение в определенный день. Не бойтесь этой доктрины, а любите эту доктрину, доктрину уверенности в спасении. Живите этой доктриной. Пусть это обогащает веру, отношения. И перед молитвой я хочу процитировать. Неизвестный человек сказал очень достаточно интересную такую мысль. На небеса можно попасть и в тумане сомнений. Однако путь туда будет без ярких красок. Интересно, не правда ли? На небеса можно попасть и в тумане сомнений. Потому что мы попадаем туда не благодаря нашей уверенности, а благодаря верности Спасителю. Если вам нравится смотреть черно-белый телевизор, который без антенны шипит, и вы какие-то там эпизоды смотрите, ну смотрите. Бог включает нам красивую картинку жизни с четким изображением, цветным, где мы видим славу Его, славу Креста, славу благодати, славу Его верности, славу Его посвященности, преданности Церкви. Пусть это будет благословением для нас. Давайте мы поклонимся в молитве. Отец наш, мы склоняемся пред Тобой, пред Богом, который достоин всякой чести, всякого восхищения, благоговения, всякого восторга, всякого доверия, всякой любви, всякой преданности. Мы благодарим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас и нашел нас тогда, когда мы жили в грехах и преступлениях. Для нас это будет всегда радостной вестью, потому что не мы Тебя избрали, а Ты нас избрал. Ты нас нашел, Ты нас искупил, Ты нас простил и очистил полностью навсегда, сделал нас совершенными в Иисусе Христе, засчитал нам заслуги Христа. Сегодня мы народом Твоим, детьми, пред лицом Твоим, Господь, хотим прославить Тебя через эту заповедь, где бы каждый из нас мог снова вспомнить цену нашего искупления, чтобы это принесло нам богатство веры и радости о Тебе, Спаситель наш. От нас ничего не требуется, чтобы быть спасенными. Это дар. Мы его приняли верой. И это не от нас, это Божий дар. И вера, то, что мы приобрели, Господи, Тобою даровано. Все от Тебя, Тобою для Твоей славы существует, сотворено и движется, Господи. Поэтому мы полностью признаем свою зависимость от Тебя. И восхваляем Тебя, Бога достойного хвалы. Я благодарен Тебе, Господи, за это время, когда мы могли поклоняться Тебе, когда могли размышлять над Словом Твоим, когда могли петь, когда могли иметь общение, слышать свидетельства. Спасибо Тебе, Господи, потому что это огромное богатство назидания для народа Твоего, то, что мы видим, каких Ты нас разных в свое время своими путями искупил, избрал, освятил, оправдал, усыновил. Богатство жизни принес в наши сердца Духом Святым. Мы сегодня размышляли об уверенности в спасении, об уверенности в Спасителе, в Тебе, в Боге нашем, верном, который никогда не изменит своих решений по отношению к своим детям. Спасибо Тебе, Господи, за эти обетования. Помоги, чтобы это было глубоко прописано в сердце нашем, чтобы мы взирали на славу Твою, радовались Тебе, радовались верности Твоей и благости Твоей. Будь милостив к неверующим людям, которые с нашим собранием, которые не возрождены, может быть, думая, что спасены, которые живут для себя, которые, возможно, наблюдают, что они не исполнены интереса ни к Тебе, ни к Слову, ни к Церкви, ни к жизни, ни послушанию Духу Святому. Обличи их, Господи, и приведи их к покаянию, дай им настоящее возрождение. Слабых детей Твоих, которые барахтаются в потоке сомнений, созерцая свое несовершенство, Господи, подними их взоры на Тебя, на красоту Креста, на абсолютную, полную достаточность жертвы Иисуса Христа. Пусть это обогатит и слабых, и сильных укрепит и сохранит, и на надменности, гордости. Даруй нам всем, Господи, ходить пред лицом Твоим с исполненным духом благодарности, послушания, радости, освящения, чтобы всегда во всем был прославлен Христос, и богатство нашей веры и радости переполняло нашу жизнь. Аминь.